Арбитраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в нашу передачу «Арбитраж», посвященную библейским мотивам в искусстве и культуре. С вами Мария Романова и, как всегда, искусствовед Ирина Языкова. Добрый день, Ирина.
Добрый день, всем добрый день.
Сегодня мы с вами отправимся на север. Не пугайтесь, это не совсем не холодный север, но это север Европы и эпоха Северное Возрождение. И хотя мы каждый раз фактически говорим о том, как тот или иной художник представляет библейские образы и сюжеты, но каждый раз, в зависимости от того, в какую эпоху он живет или в какой стране, это совершенно особый мир, особая вселенная. И сегодня мы вот отправимся в такую вселенную, которая называется «Северное Возрождение». А назвали мы передачу так: «Человек и мир у художников Северного Возрождения». Ирина, передаю тебе слово.
Да, спасибо. Вообще, действительно, «Северное Возрождение» — это совершенно особая вселенная. Я абсолютно с Марией права. Ну, когда мы слышим тему или просто термин, название «Возрождение», мы всегда вспоминаем Италию, да? Ренессанс, новый интерес к античности, возрождение каких-то античных, да, философов, интерес к каким-то текстам, Данте, Петрарка, Боккаччо, это все помнят, да, потом, значит, естественно, расцвет художественной культуры, Боттичелли, Леонардо да Винчи и так далее. Действительно, термин «возрождение» сначала стал применяться именно к итальянской культуре. Это, собственно, их собственный термин, потому что они считали, что они возрождают вот после такого средневекового перерыва, как провала в культуре, вот великую культуру античности. Вот. И только в 20 веке этот как бы термин перекочевал на север и получил такое толкование «Северного Возрождения». Это культура 15 века, такое переломное время, культура Северной Европы, Нидерландов, Германии, ну, все, что относилось обобщенно к северу от Альп, вот так, скажем. Частично это задело и Францию, и Англию, ну, в разной степени. Сегодня мы далеко не пойдем, сегодня мы сосредоточимся на Нидерландах, но это очень интересно, что только в 20 веке это искусство стало называться «Северным Возрождением». Но у него были свои нюансы. Действительно, был взрыв. Вот Возрождение, как имеется в виду, взрыв такого искусства. Много очень интересных появилось художников. Вот. Но у них были свои нюансы по отношению к Возрождению Южному. Это не одно и то же, хотя многие процессы были общие. Ну, давайте сейчас сразу начнем с картинок, с демонстрации экрана. Надеюсь, мою картинку видно.
Да, хорошо видно.
Да, вот я решила, так сказать, на заставку взять вот этого удивительного ангела художника Мемлинга, голландского художника Мемлинга, который вот несет оливковую ветвь. Они очень любили Благовещение, сегодня несколько Благовещений посмотрим. Вот, и глядя на него, мы сразу понимаем, что Северное Возрождение, оно было меньше связано с античностью, а больше связано с готической, предыдущей культурой. Готика – это, казалось бы, такая вершина Средневековья, и вот от нее они сделали шаг в какую сторону? Ну, что роднит Северное Возрождение с Южным Возрождением? Интерес к человеку. Интерес к миру. Мы так и назвали, да, мир и человек. Но мир и человек тоже понимался по-своему. Вот, начнем мы свой разговор, такой отправной точкой будет Ян Банейк, художник, про которого мы уже делали нашу передачу, и даже можем адресовать к тому, что...
Да, делаем такую рекламную паузу, друзья. Есть монография, да, как говорится у нас, про Яна Банейка. Поищите, очень интересно. Это художник, который фактически, ну, как говорят, изобрел масло и краски, но, ну, во всяком случае, по-новому стал их...
Совершенствовал их, да, ввел в оборот снова.
Но вот он тоже у нас присутствует в этом мире Северного Возрождения. Почему, Лен?
Ну, потому что, во-первых, он считается таким основоположником нидерландской живописи, самым крупным, наверное, мастером и повлиявшим в том числе и на итальянское Возрождение, потому что вслед за ним масляные краски стали употреблять и другие художники, в том числе и к югу от Альп. И вообще очень многие у него учились из тех художников, о которых мы сегодня будем говорить. То есть мы на нем не будем застревать, но мы как бы его берем как отправную точку. Действительно великий художник, начавший как бы новую эпоху вот в северной культуре.
Ну давай, ой, да. Хотела сказать все-таки...
Не, пожалуйста, пожалуйста, я верну.
Вернее, все-таки вдруг кто-то видит первый раз, что это называется картина «Поклонение Агнцу», да?
Да, это часть Генского алтаря. Он...
Да, часть Генского алтаря, что нужно обратить вот внимание туда, вглубь сада, где вот там Агнец стоит и там ангелы вокруг него. А сад — это как райский сад, да, Ирина?
Да, это, конечно, как райский сад. Но интересно, что все художники Северного Возрождения рисовали райский сад абсолютно похожим на то, в чем они сами жили. Да. Даже исследователи говорят, что и деревья с плодами, и цветочки, и травки, и вообще все, что здесь нарисовано, ну, просто сделано как по ботаническому атласу.
Вот, и как раз, друзья, вот запомните эту черту, потому что она будет важна дальше. Мы будем об этом много раз говорить. И посмотрим, собственно, почему так было и к чему это привело.
Да, поэтому просто мы напомним, что был такой великий художник, вернее, даже их было два брата, Хуберт и Ян ван Эйк. Вот они начинали вместе этот алтарь, но Хуберт был старшим, был лет на 20 даже старше своего брата и умер, а брат уже продолжал эту работу и потом больше прославился. Вот, Ян ван Эйк.
И пока мы совсем не погрузились в мир Северного Возрождения, друзья, напомню, что наша передача выходит благодаря пожертвованиям наших слушателей. Я хочу сердечно всех поблагодарить, кто нам помогает, и прошу вас продолжить эту поддержку. В описании эфира в соцсетях вы найдете ссылку на наш сайт Theos Media, пройдя по которой вы можете сделать либо разовое пожертвование, либо подписаться на ежемесячное пожертвование и стать вот таким, можно сказать, спонсором нашего вещания. И спасибо всем, кто ставит нам лайки, делает репосты, особенно кто пишет комментарии. Это тоже для нас очень важно. Это тоже поддержка нашего диалога со зрителями, со слушателями. Поэтому и сегодня прошу вас... Вот, Ольгу приветствуем. Ольга как раз уже пишет, что Ван Эйк мне очень запомнился своими оттенками красок. Вот.
Да,
и,
да,
друзья, и вы тоже не стесняйтесь, пишите, даже если это какие-то маленькие чувства, которые у вас вызывает картина, что-то очень понравилось, напишите, да. А уж если напишите, почему или какие ассоциации вызывает, это вообще будет интересно. И мы обязательно это прочитаем, и вот так у нас будет происходить разговор. Мы будем обсуждать то, что мы смотрим, и обогащать друг друга. Так что призываю вас к диалогу, как всегда, собственно говоря. Пожалуйста, Ирина.
Да, всегда интересно, конечно, эта обратная связь, что думают наши слушатели и тем более зрители, которые могут видеть на экране все эти картинки. Собственно, духовное пробуждение Европы, оно началось в XII веке. В XII-XIII веке. Это, с одной стороны, еще время такое готическое, да, средневековое, а с другой стороны зарождались вот эти черты, которые потом обретут название христианского гуманизма, то есть интерес к человеку. Вот, в Средневековье человек в основном смотрел на небо, на Бога, на святых, на ангелов, а потом вдруг обратил внимание на землю и увидел, что человек тоже достоин внимания, и что раз Бог обратился, ну, воплотился в человека, значит, Бог ценит человека, значит, в человеке есть какое-то достоинство. И вот, собственно, с этого начинается и гуманизм и в Италии, и в северных странах. Но только, опять же, вот эти новые отличительные черты в чем? Вот это желание возродить итальянцами античную культуру, она была понятна, потому что Италия, собственно говоря, это Древний Рим, недалеко Древняя Греция, интерес к античности, в том числе и языческой, пробудился. Вот этого особенно не было в северных странах, потому что здесь не было, собственно, это страны, которые не были затронуты практически в малом степени вот таким греческим и римским влиянием. Это земли, на которых в свое время в раннем Средневековье осели варвары, и варвары потом, приняв христианство, создали свою культуру. Вот откуда само слово готика? Да? Готика, то есть искусство варваров. Оно уже не было варварским, оно было очень утонченным, но тем не менее. И вот, скажем, эти готические черты, они сохраняются. Вот даже в обрамлении, собственно говоря, вот этих картин двух Петра Кристуса, да, мы видим ну, то, что мы видим, скажем, в готических сооружениях. Да? Вот, и готические черты есть. Но античность их тоже интересовала. Но интересовала античность христианская, то есть раннее христианство. Собственно, Библия, сочинение ранних отцов, апологетов, вот, и вот самое начало христианства, которое, как им казалось, было не замутнено вот теми отклонениями, с которыми все время сталкивалось средневековое христианство, и возникали разные еретические течения, которые выступали то против богатства церкви, то против симонии, то против там, других отклонений. И вот идеал христианской жизни они видели в раннем христианстве и ее пытались возрождать.
Ирина, а вот мне приходилось сталкиваться с такой точкой зрения, что эти художники, они как бы поспособствовали становлению протестантизма, да, и реформации. И, то есть, на основании чего так говорят? Вот на основании этого их интереса к раннехристианской истории, как бы?
Ну, конечно, это не только художники, это вся культура вдруг повернулась к человеку в новом ракурсе, да, взаимоотношения человека и Бога, и вот в том числе и к христианской жизни, вот к этой новой христианской жизни, которая будет больше похожа на раннее христианство, да, на вот такую вот общинную жизнь. Поэтому зарождаются там, скажем, мирянские братства, то есть не только монахи стремятся вот к какой-то углубленной христианской жизни, но и миряне уже. Вот. Опять же, чтение Священного Писания. На этой волне ведь совершается величайшее изобретение этого времени в 15 веке, в середине 15 века был изобретен станок печатный, и книга, прежде всего Библия, стала доступна, более доступна. Ну, там, скажем, конечно, ее могли там богатые бюргеры купить, но все равно она становилась более-более доступной. Вот. И вот это действительно подготавливало почву для реформации. Христианский гуманизм северных стран, вот Эразм Роттердамский, там другие, вот, это все, конечно, подготавливало реформацию. Но потом гуманисты и лидеры, некоторые лидеры, скажем, реформации немножко разошлись. Но это была уже другая история. А вот мы стоим сейчас в 15 век, о чем мы сегодня будем говорить, Нидерландская живопись 15 века, да, вершина вот этого северного возрождения. Здесь вот действительно мы это все увидим. Интерес к человеку.
Ну, вот этот интерес к человеку, это как бы, ну, осознание его значимости, что он очень важен, да, в глазах Божьих. То есть не как, допустим, совсем в средние века, что ты какая-то тварь ничтожная, и где-то там Бог всемогущий, великий, наверху, далеко. Да, вот. А то, что как бы Бог в самом человеке живет и действует.
Бог пришел в этот мир, чтобы осветить обычную жизнь человека. В Средневековье, вы считаете, наоборот, говорили из вот этого греховного мира, мир лежит во зле, Бог поднимает человека, и только там где-то в храме, во время богослужения мы приближаемся к небу и так далее. А здесь, если хотите, небо нисходит на землю. Здесь сам Бог приходит и живет в тех условиях, да, и существует, и они показывают священные сюжеты в этом, в том, где живет сам человек. Вот это очень интересный поворот.
Теперь я понимаю, почему у них везде пейзажи, интерьеры их дома, да?
Да.
Они это чувствовали уже, что Бог приходит и освещает вот эту обыденную повседневную жизнь.
Ну вот, скажем, Благовещение у Петра Кристуса, как я сказала, это единственный подтвержденный, по крайней мере, документально ученик Ван Эйка. Хотя у Ван Эйка многие учились. Вот. Вот Благовещение, оно как бы происходит в притворе храма, да? Вот. И открытые дверцы, мы видим там реку, город и так далее. А рядом Рождество, да, тоже на фоне пейзажа, и младенец лежит на голой земле. Вот итальянцы обычно так не делали. Да? Он лежит в ясельках, он лежит на руках у Марии, там на соломке хотя бы, а здесь прямо на голой земле. Вот подчеркивает эту хрупкость. Бог стал одним из нас. Бог стал вот этим хрупким, уязвимым человеком. Вот, вот это вот, они всегда это подчеркивали. Вот. Ну вот очень интересный художник Петр Кристус. Вот, например, еще другой вариант Благовещения, где Мария выходит как бы на порог или дома, или храма, ну, скорее всего, храма, вот, и здесь встречает архангела Гавриила. И смотрите, как это все написано. Во-первых, они показывали Марию не идеально красивую, а, ну, как обычную голландскую женщину.
А меня, знаешь, вот прямо как-то впечатляет очень вот эта стена кирпичная, и там виноград, что ли, на ней, ну, или, в общем, какое-то, ну,
какое-то растение.
Растение, да. Потому что это как бы вот сама реальность. Там даже выбоина в стене, да, такая натуральная. И ты как бы чувствуешь, что это вот здесь сейчас все происходит. Да,
да, это не идеальная какая-то атмосфера, а это атмосфера, в той, в которой живут сами художники и их зрители. Вот даже порожек этого храма тоже, он такой уже
обтесанный,
обтесанный, там даже какие-то крошки валяются и так далее. Да, нет ничего идеального, потому что Бог пришел не в идеальную атмосферу, а в тот быт, да, в котором, собственно, человек жил. Он сам был, Христос был бедным там, плотником и так далее. Вот. И здесь тоже они подчеркивают, что это не идеальный мир, это мир, в котором мы живем. Вот туда приходит Бог. Вот. Ну вот такое тоже интересное произведение Петра Кристуса, оплакивание, да, снятие с креста, оплакивание, где очень видны вот эти готические черты, вот в складках, в таком немножко неидеальном по пропорциям и по виду телу Христа, да, вот ведь помните, итальянцы, они любили показать красоту обнаженного тела, да, потому что так показывали в античности, они после Средневековья, которое прикрывало наготу, они возвращаются вот как бы превознося красоту, природную красоту человека. Все это не трогает человека и художника на севере. Им нужно другое. Им нужно показать отношение Бога и человека через человеческие эмоции. Вот действительно мертвый Христос, и вот люди, которые...
Лица сочувствующие, да. Плачущие, как-то прям цепляет очень это.
Да, очень цепляет и очень... вызывают сочувствие, и они именно хотят этого сочувствия, сопереживания, да, соучастия в этом.
Нашего
зрителя, да, прежде всего зрителя, да. Вот удивительное произведение Петра Кристуса называется «Богоматерь сухого древа». Это такое немножко, так сказать...
Символически, да?
Символическое изображение, где... Богоматерь стоит как бы на сухом древе, или он похож на терновый венец, также вот эти ветви этого дерева. И вот как бы нашу жизнь, да, которая как сухое дерево, умирающее, да, оживляет пришествие Христа в этот мир, да, и боговоплощение, рождение вот Девы Марии.
Ну, такой... А если брать образ тернового венца, то как бы его страдания и смерть, да, тоже дают нам жизнь, источник жизни.
Да? Да, 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 вот они оживляют. На каждой веточке этого дерева буковка А, Авы Марии, то есть прославление той, через которую приходит Христос в мир. И надо сказать, что это такое символическое изображение восходит к тому, что, скорее всего, Петр Кристус, как и многие, скажем, художники этого времени, и не только художники, они вот были в таких братствах, которые тоже символически вот освещали свою жизнь, давали названия какие-то своим братствам, там братство Белого Лебедя, там вот, в котором Босх был, там вот здесь вот, наверное, вот это вот сухого древа или тернового венца, вот братство, может быть, так называлось. И это общины, которые возрождали вот эту христианскую жизнь по примеру первых христианских общин. Вот. И это действительно у них такой был неподдельный к этому интерес, что не только монахи могут полностью посвятить свою жизнь Богу, да, как в Средневековье было. Да, в Средневековье делилось общество на тех, кто воюет, на тех, кто молится, и на тех, кто трудится. И каждый занимался своим делом. А здесь именно те, кто трудится, это третье так называемое сословие, оно тоже вдруг почувствовало вот этот призыв не просто вот ходить на богослужение каждое воскресенье, а каждый день освящать, вот это вот Бог освящает твою жизнь, и ты живешь и возрождаешься, вот это возрождение, оно понималось скорее как духовное возрождение, как пробуждение, как возврат вот к христианским основам. Вот такое интересное произведение. Вот, следующий художник это Робер Кампен, нидерландский живописец, тоже его называют родоначальником ранней нидерландской живописи. Ну вот примерно они с Ван Эйком, ну, примерно ровесники, да, вот Ван Эйк 1390 год, 41-м он умер, а это 1378, 44-й. То есть они, ну, примерно в одно время жили, и тоже он считается таким родоначальником. Может быть, его меньше знали там где-то в Европе, вот, но, тем не менее, это очень интересно. Одно время даже не знали его имени, он в литературе был, потому что не всегда подписывался, в это время еще даже не подписывали художники произведений, он проходил как флемальский мастер, мастер из Флемаля. Вот, очень интересный. Смотрите, да, вот здесь перед нами такой как бы алтарь, да, то есть, ну, трехстворчатый складень. С одной стороны слева мы видим донаторов. Мы видели с вами много раз, когда в священную сцену помещали заказчиков этого произведения, да, то есть они как бы уже входят в этот священный сюжет. Но здесь они очень интересно, они как бы во дворе, может быть, даже собственного дома, открывают дверь, может быть, даже собственного дома, и что они видят, да, в центре уже они видят Благовещение, то есть в их собственном доме происходит это удивительное чудо, таинство, евангельская сцена Благовещения.
Это потрясающий совершенно момент. Вот представьте себе, вы приходите домой, открываете двери и видите сцену из священной истории живых, живых героев. И, мне кажется, если в это, ну, как следует как-то войти, то просто потрясающие чувства будут, да. И вот как же они, да, умели это показать, что это все, вот, все это происходит с нами, для нас.
Да, да, это вот это и задача их была. Ну, во-первых, конечно, это век визионеров и мистиков. Иногда пишут, что наоборот, вот Средневековье оно высоту такую духовную показало, а потом, значит, все это спускалось. На самом деле ничего подобного. Просто менялись немножко формы. И в это время это век визионеров, то есть люди видят, да, слышат. То есть они прям проникнуты, тем более начинают сами читать Священное Писание, потому что до этого Священное Писание просто проповедовали в церкви. Ну вот кусочек тебе сегодня прочитают, и до следующей недели ты с ним живешь или не живешь, там забываешь. А здесь они сами читают. Вот смотрите, Мария, да, сейчас мы перейдем просто поближе к среднему полотну. Вот, Мария сидит в доме, вполне голландском, со всеми атрибутами, там, камином, там, подушечками, столиком, даже рукомойничком, вот, и что она делает? Она читает, да, книжечку, и в этот момент, причем видно, что это напечатанная уже книжечка, вот, и в этот момент приходит к ней архангел, причем архангел такой, ну, просто вот и Мария, и архангел, это вот типичные типажи северных людей, они такие рыжеволосые, светловолосые, такие с светлыми бровками, с небольшими глазами, с длинными носами, вот. И вот я обожаю это, потому что здесь такие детали, вы смотрите, вот рукомойничек такой медный висит, полотенчика, да, все такое милое, все такое знакомое для этих людей, вазочка стоит с цветочком, вот столик, книжка лежит вот на таком радикюльчике, в котором, собственно, носили там и деньги, и какие-то ценности.
Вот. Вот это как раз рождает это чувство, что нет никакого, как говорится, зазора между религией и твоей вот жизнью, которая здесь сейчас происходит, вот с этими милыми горшочками, полотенчиками. Наверное, они вот это хотели показать.
Думаю, что да, вот поближе даже вот этот натюрморт, я бы сказала, да, с этой подсвечником. и свечка как будто только-только загашенная. Да, они именно это хотели сказать, что все это происходит здесь и сейчас, все это Бог приходит в тот мир, в котором живет человек, и Он освещает этот мир. Он не делает этот мир каким-то возвышенным, там еще, а быт. Вот быт становится бытием, быт освещается. Это тоже, кстати, подготавливает реформацию, потому что в реформации религия становится, ну, как часто пишут, частным делом. Но оно не то, что частным, да, оно все равно, там, соборность сохраняется, церковность сохраняется, но оно освещает быт.
Mm-hmm.
Что быт – это не что-то такое незначительное для спасения, да? Мы здесь чем-то таким низким занимаемся, а высокие там смыслы, они в церкви.
Нет. Что это, собственно, среда спасения. Да?
Да, да. Человек спасается там, где он живет. Вот хочу показать еще створку, которая справа, где Иосиф сидит и занимается обычной такой работой плотника. Он там что-то сверлит, тут у него пила, топор, там вот какие-то инструменты, вот даже поближе вам покажу, то, что в окошке он видит, и то, что лежит на его вот этом столике, где гвоздики, где все абсолютно... То есть художник это все рисует сознанием дела, он знает каждый этот предмет и любит каждый этот предмет.
Mm-hmm.
Вот. И там вот... Люди гуляют, вот домики, все вот какого-то голландского города. Это южный, да, он, может быть, это там, какой-то фламандский город, там какой-нибудь Брюгге, Брюссель и так далее. Очень интересно.
Давай напомним тему, друзья. Сегодня у нас путешествие такое в мир Северного Возрождения, и мы говорим о том, как изображали художники человека и мир. И если вам что-то нравится, напишите нам. Какие-то, может быть, вызывают ассоциации. Напишите тоже. Близка ли вам эта живопись? Пробуждает ли она в вас веру? Какое-то желание, может быть, открыть Библию и почитать? Или наоборот, не близка? Может быть, и так, потому что каждому что-то свое близкое. Для каждого свои есть, ну, какие-то моменты, которые затрагивают душу. Пожалуйста, делитесь, не стесняйтесь, и мы прочитаем все ваши комментарии и будем очень рады узнать, что вы думаете. Пожалуйста, Ирина.
Вот хочу показать реальные размеры этого алтаря. Это, скорее всего, домашний алтарь. Вот, видите, он совсем небольшой, 50 там, на метр с небольшим. Вот рядом с ним стоит человек, и понятны mm-hmm. его размеры. То есть это небольшие вещи, но в которые хочется вглядываться, которые содержат в себе целый мир. Целый мир.
Ну вот они, наверное, так и вглядывались, дома у них стоял, это где-то в гостиной. Может быть, они молились, ну, то есть не может, а точно молились.
Да, перед этим, конечно, конечно.
Да.
Ну вот попроще, например, там, если то, там богатый явно дом, то здесь вот Мария с младенцем помещена в более скромное жилище. Но, тем не менее, все равно вот эти деталечки, корзиночка, там, какие-то принадлежности около камина, там, подушечка, полотенце, опять же, открытое окно, где виден пейзаж. Все это вот они так вот любовно, очень любовно описывают, очень любовно. Или вот это вот вроде бы по, даже, так сказать, более с готическими элементами, Рождество, опять же, вот смотрите, как лежит младенец на земле, такой даже чуть-чуть, ну, какой-то вот хрупкий, совсем вот некрасивый, да, вот это вот они любили это подчеркивать, вот, и какой прекрасный пейзаж, сейчас тоже его покажу.
Это уже третий художник, да, у нас уже Кампен?
Нет, вот мы все этого Кампена рассматриваем.
Роберт
Кампен, да.
Мы сначала Кристуса, да, рассматриваем.
Петр Кристус, второй, вот да. Алтарь, да, Роберт угу. Кампен. Вот, и вот такой вот удивительный пейзаж, где тоже очень достоверно все эти там деревца, там город, замок, люди, которые идут. То есть то, что они видели вокруг себя. Вот, угу. вот они это рисовали. Не идеализируя, а так скорее, ну, чуть-чуть, может быть, облагораживая чуть-чуть.
Но они с редкостной настойчивостью, вот именно так это пишут. То есть для них это было очень важно, видимо, да?
Да.
Mm-hmm. Просто на всех картинах это практически есть.
Да, именно. Вот. Переходим к следующему художнику. Вот. Это он, Рогер ван дер Вейден. художник тоже достаточно известный. У него много произведений. И наряду тоже с Ван Эйком он считается основоположником вот этой ранней нидерландской живописи. Вот. Тоже, все то же самое, но чуть-чуть со своим оттенком. Вот тоже он помещает Благовещение в обстановку голландского или фламандского, скорее, дома, где вот такую там кровать под альковом, как они все в голландских домах были. Вот у него такая вазочка обязательно с лилией. Напомню, что лилия со средневековья считается символом чистоты, да, вот чистая Дева Мария, и она вот, так сказать, принимает весть от Бога. И вот такой вот в белоснежных одеждах ангел. Вот. У него же есть и более богатая обстановка дома, вот другое. Все же зависело еще от заказчиков. Это все заказывали определенные люди, и они хотели даже, может быть, повторить именно обстановку своего дома, чтобы художник нарисовал так, как у них в доме. Вот, ну, такой камин, это почти в каждом доме был, да, но вот другой шкафчик, другой вот этот ольхов, другая плиточка, вот. То есть, скорее всего, это очень даже грело заказчика, да, он хотел, чтобы действительно вот Дева Мария была в его доме, ангел пришел к нему в дом и так далее. Да, вот здесь вот он в таких богатых одеждах, как будто бы такой на богослужение вышел диакон. Вот это очень интересно.
И
И
как бы
такие...
Царство Небесное вот с моего дома начинается, такая мысль.
Царство среди нас, да? Это буквально они это поняли. Вот здесь и сейчас, да. Вот очень такая интересная картина. Она была, наверное, она, думаю, что это часть какого-то большого алтаря, потому что такая форма явно просто так не могла возникнуть. Тоже Рогер ван дер Вейден. Это снятие с креста, где очень интересно рассматривать лица. Ну, такое скорбное, да, очень трагическое событие. Мертвого Христа снимают с креста. И что мы видим, да? В обмороке Мария, плачут женщины, да, вот здесь вот скорбно выполняют эту миссию мужчины, даже поближе посмотрим, смотрите, какие лица, это удивительные лица. То есть вот он буквально, художник, с каждым из них переживает. Он не пишет
Можно
это,
вот посмотреть и смотреть, да, не
смотрите,
оторвешься.
да, он не пишет просто это вот ради общего впечатления, а такое ощущение, что он прям с каждым переживает, вот поближе, вот. Женщина, которая считается Марией Магдалиной. Вот, знаете, у нее слезы прямо нарисованы, прям слезы нарисованы. Очень подробно. Во-первых, он каждую деталь. Вот если меховой воротничок, он пишет меховой воротничок. Если вот такие вот тонкие волосы, он так пишет. Мы чувствуем прямо эту ткань, да, как бы. И в то же время мы чувствуем и нежность кожи, и вот этих вот слезы, которые льются. То есть любая подробность ему интересна, художнику. Вот посмотрите, обморок Марии, да, Дева Марии, которая, да, не выдерживает горя от того, что ее сын умер. Вот как это все нарисовано. Эта подробность, она важна для голландского художника. Вообще они очень созерцательные, эти художники. Они как бы, такое ощущение, что они как бы притихшие и вот наблюдатели. Вот они смотрят, что происходит, вот как реагируют, да, как движение идет, как вот даже вот подробности, там ему интересно вот этого платка, который намотан на голове Марии. То есть вот каждая деталь для него интересна. Вот тоже его же, это явление воскресшего Христа Деве Марии. Вот. Ну, тут, опять же, готическое обрамление, оно немножко отвлекает, я просто поближе саму эту сцену, вот их взаимоотношения покажу, тоже мы видим через окно пейзаж, и там происходит воскресение, вот буквально Христос из гроба встает и идет, и этот дом, где Мария оплакивает его, он находится прямо рядом, да, в общем, что это все происходит в саду какого-то дома, да,
Ирина, вот ты говорила, что детали для них важны очень. И это не обязательно материальные детали, но и детали как бы состояния, да, человека.
Конечно, вот даже вот мы видели несколько Благовещений, там повсюду Мария немножко по-разному реагирует. Они не то, что шаблон такой рисуют, да, хотя вроде все похоже, да, похожая обстановка и так далее. И вот, посмотрите, здесь Христос показывает ей свои раны, да, и она как бы боится, он ли, не он ли узнать его, да.
То есть такое впечатление, что она думает, это вообще сон или явь?
Да, да, да. И она как бы еще даже не на него смотрит, а как бы прислушивается к тому, что происходит. И вот это вот этот нюанс. И он тоже осторожно ступает, чтобы не напугать ее. Он не является, вот я воскрес, там, как в какой-нибудь там античной драме. О, герой, да, победил смерть. Нет, он очень осторожно к ней приближается и показывает прежде всего рану. Вот это я, как он Фоме показывал, да, вот. И тут и матери своей он показывает.
То есть такое вот внимание к душе, движением души человека.
Да, 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 очень такое большое внимание к этому. Вот. Еще один художник, Ханс Мемлинг. Вот. И тоже свои нюансы есть. Опять мы видим, с одной стороны, обстановка дома, вид на пейзаж, в данном случае на такой замкнутый дворик этого дома. Немножко в своеобразной одежде, тоже такой дьяконской одежде ангел и Мария, да, а здесь другая немножко реакция. Здесь она как раз вот возражает, здесь она говорит, как же так, если я мужа не знаю, да, то есть вот явно где-то она прислушивается, где-то она верит, где-то она уже как бы говорит да, а здесь она еще сомневается, да, помните, у нее уже было сомнение, да. Снова мы видим лилию там в вазочке, это все тут присутствует, но другой нюанс. Другой художник, он другой подчеркивает.
Давай еще раз попробуем спросить наших зрителей. Друзья, скажите, вот вам такая детализация психологическая вот в предметах, она помогает воспринимать евангельскую сцену или, может, наоборот, мешает? Ну вот мне, например, очень помогает пейзаж. Я даже сама не ожидала, что он так будет, вот, ну, как сказать... так будет приближать ко мне вот евангельские образы. И, хотя это как бы пейзаж не моего времени, да, казалось бы, но все равно.
Ну, он какой-то человеческий пейзаж.
Человеческий, да, очень.
Вот этот мир, в который приходит Христос. Да? Вот еще одна картина Мемлинга. Рождество, где тоже младенец такой хрупкий, да, не пухлый, не такой величественный, а вот такой хрупкий, вот какой-то удивительный. Здесь Мария, правда, подстелила часть своего плаща, краешек своего плаща, чтобы он не на земле голый лежал. Но я тут хочу показать, какие тут ангелы удивительные. Мемлинг очень любит ангелов. И он вот это вот небо, которое пришло за землю, у него еще олицетворяют ангелы, которые с книжечками, с музыкальными инструментами, которые поют, которые тоже похожи на этих вот каких-нибудь... иногда шаловливых, даже бельгийских...
Мальчишек, похоже,
да. Да-да-да. Вот здесь, смотрите, да, Мадонна в саду. И здесь вот один ангел дает ему какой-то, значит, там, не знаю, что это, яблочко, мандаринчик. Вот, а другой играет на скрипочке. И все вокруг такое красивое. Но, опять же, оно, с одной стороны, идеально красивое, а с другой стороны, очень для них похоже и реальное, потому что это такой сад, который у них был, да, вот там пейзаж этот, который за стенами их же города и так далее, да, то есть все очень знакомое, родное и потому близкое, и святость от этого никуда не девается, оно такое же святое для них.
Ирина, хочу поприветствовать Евгения. Вот он пишет, что очень интересно и хорошо все изображено. Значит, я так понимаю, что тоже помогает ему вот это,
да,
этот стиль, да, такой.
Вот, скажем, более торжественно, да, Мария сидит в таком троне, спасибо, как, да, какая-нибудь, да, там царица или княгиня, или там какая-нибудь герцогиня. Но, опять же, пейзаж абсолютно,
вот там, окошки,
домом даже, тут город, а тут явно деревня, вот, и эти мальчики, которые с крылышками, да, которые, действительно, они как мальчишки, да, вот, и тоже какой-то плод он дает, а другой играет на арфе, то есть все равно вот эти вот детальки, они выдают вот художников, которым хочется, чтобы это все было у них, не когда-то, не где-то в Палестине, а рядом. Вот еще один художник, Дирк Боутс. Вот, опять же, вроде бы все то же самое. Но посмотрите, реакция Марии, тут еще другая, еще одна. И ангел так осторожненько из-за занавеса выходит, боясь ее напугать. И даже как бы пальчик поднял и говорит очень осторожно с ней. Да?
Знаешь, такое впечатление, что Мария говорит, это невозможно поверить, да? Вот
да,
такое да. Она так еще руки развела.
Да. Вот, очень интересный художник. Вот здесь вот он более торжественно эту сцену изображает в более богатом, так сказать, антураже. И даже Мария тут выше ангела. Она такая очень, я бы сказала, аристократичная. И у нее другая реакция. Смотрите, у нее другая реакция.
Такая, здесь реакция какая-то более закрытая, мне кажется, да?
Да, она скорее, так сказать, принимает эту тайну целомудренно, уже как бы затихая внутри себя, уже не сколько возражая, сколько как бы прислушиваясь уже к тому, что у нее внутри происходит.
Да-да-да, к своему внутреннему миру.
Да. Вот. Дирк Боутс очень подчеркивает еще вот эти вот моменты страданий у него. Ну, мы не можем сказать, как у других художников, даже что-то сохранилось, что-то нет. Эти художники все в разной степени сохранности. У кого-то больше сохранилось. Но, во всяком случае, у Дирка Боутса сохранилось много, ну, не много, но часть произведений, которые страстным сценам посвящены. Вот, скажем, снятие с креста, да, мы видели уже похожие, но здесь вот как бы эта трагичность вот особенно вот как-то даже в колорите, вот таком чуть-чуть приглушенном, да, вот эти вот опять же клещи, гвозди валяются, вот такой натурализм, да, вот так чувствуешь, что эти гвозди из его рук вытаскивали этими клещами. Прям вот, вот этот натуралистический момент существует.
Ирина, я вот нам, что Наталья пишет, здравствуйте, Наталья, она пишет, что детализация приближает к нам изображаемую ситуацию, делает реальным и знакомым сюжет.
Да, да, именно да, так, правильно.
Наверное.
Вот, вот посмотрите, как вот Дирк Боутс пишет Христа, да, Христос в терновом венце, тоже не идеальное лицо, да, такое даже, я бы сказала, некрасивое, вот, но страдания, вот этот кровь и такие глаза, покрасневшие, из которых слезы льются, вызывают сострадание, да, сострадание. То есть если итальянские художники, они как бы героя делали, как бы поднимали над человеком, да, то здесь вот наоборот такое очень человеческое все, очень... Такое, действительно, гуманизм такой вот прямо понятый, да, что человек, вот человек страдает. Христос как человек страдает. Или вот Мария, да, Мария.
Такое Мария. Лицо тоже прекрасное. Тоже. Это тоже типаж, да, Северного Возрождения?
Да, вот такие длинные носы.
Своих рисовали.
Да, вот, и они прям рисовали, можно сказать, тех, с кем рядом жили. Вот, своих же горожан, своих же современников. Да, вот это очень трогательная сцена, где ангел трогает за плечо Илью. Помните, Илья ушел в пустыню, его преследует Изавель, он думает, что он один остался и вообще не выполнил, не может даже выполнить миссию Бога. А к ним приходит ангел, да, и трогает его так за плечо, очень так по-бытовому, я бы сказала. Вот, и говорит, что еще 7 000 Господь соблюл, не поклонившихся идолам. Так что вставай и иди. И вот сзади мы уже видим на заднем плане, что он встал и пошел выполнять свою пророческую миссию. Это тоже так по-бытовому. Так, знаете, вот очень понятно. Так читаешь про Илью, такой величайший пророк. А здесь он нарисован как один из горожан вот какого-нибудь Брюгге-легенда. Вот. Ну и пейзажик тоже такой очень милый.
Да, такие прям конкретные кустики.
Да. Или вот Моисей, который перед неопалимой купиной, вот сзади там стада, который он оставил, вот здесь он снимает обувь, а здесь он разговаривает с Богом. И Бог такой не очень величественный, да? Ну да, там горит этот куст, он говорит, а Бог такой тоже как один из вот этих граждан, просто с бородой седой. Вот он его наставляет, что ему делать.
То есть они как бы примеряли на себя, да, вот эти
да.
сюжеты? Что бы я чувствовала, допустим, если была Девой Марией, да? Или я бы как переживал бы эту ситуацию, если бы я был вот Моисеем?
То есть, с одной стороны, это снижение пафоса, а с другой стороны, это и приближение к человеку, да, вот воскресенье тоже. Тут особого пафоса нет. Но есть какой-то вот рассказ о том, что, да, вот Христос воскрес, вот тут вот эти вот не устерегшие его эти солдаты с тоже какими-то ошеломительными выражениями лица. Вот.
И на заднем... Ой, опять я не успела.
Извини.
На заднем плане там как бы все это разворачивается сюжетно.
Да, тут Мария Магдалина встречает, тут вот другие женщины идут к гробу. Вот. А Христос, кстати, интересно, он стоит на фоне гроба запечатанного.
Угу.
Обычно гроб-то открытый, а здесь, видите, даже красная печать приложена. То есть он сквозь стену прошел, да, он как приходил сквозь стену к апостолам. Здесь вот тоже очень интересно. Камень отвалит от двери гроба уже ангел, чтобы показать женам-мироносицам, что его нет внутри. Да? Просто он выходит сквозь. Вот, и вот распадаются эти, можно сказать, в испуге. Такая реакция тоже у каждого своеобразная. Здесь вот лежащий, он вообще просто вопит. Вопит, у него открытый рот. Он в ужасе вопит, потому что он не понимает, что происходит. Да?
А Христос каким-то кротким изображен.
Да, он очень кротким, очень тоже, опять же, беспафосным. То есть он такой вот, ну вот он вышел и идет сейчас навстречу тем, кто его ждет. Ну вот очень, они такие... Вот я говорю, что с одной стороны снижение пафоса, с другой стороны вроде бы даже обытовление сюжетов, да, но от этого духовность не уходит. Вот одно время считалось, что это такой как бы секуляризм уже вступает. Нет-нет.
Я не соглашусь, да, все-таки вот сохраняется чувство тайны.
Конечно.
Но в то же время эта тайна, она очень близко к тебе становится.
Да. Она немножко, да, по-другому. Да, по-другому просто показана. Это ведь время, которое называется новым благочестием. То есть как бы они по-новому взглянули то, что уже много веков говорится, проповедуется, и вдруг они это обнаружили не где-то на небесах далеко от себя, а рядом. И себя тоже рядом. И, кстати, раз это так близко к тебе, то это от тебя как бы большего отклика требует.
Ну да,
как ты откликнешься на небеса? Слышит ли тебя Бог? Слышишь ли ты Бога? У нас тоже многие сейчас так и говорят. Ну, Бог далеко, там, но он не слышит наши молитвы. А здесь все рядом. Вот мы подбираемся к концу.
Ирина, подавай, сейчас тут спрашивает нас, да. Не очень хорошая связь у нее, будет ли запись? Конечно, будет. Вы можете найти вот эту видеозапись эфира на наших страницах Теос Медиа, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, на Ютубе также можно найти. А аудиозапись на сайте нашем, ну, конечно, интереснее, поскольку у нас о живописи идет речь.
Тем более,
есть, конечно, видео.
Почему такой деталей.
Прекрасной живописи. Евгений пишет, спасибо вам за такой интересный эфир. Спасибо и вам, Евгений, тоже за ваши реплики. Нам тоже очень интересно знать. Интересно, чтобы была обратная связь. Благодарим. Вот, и записи будут, и они будут в ленте этих страниц. То есть сегодня на первой позиции, а дальше по мере появление новых эфиров, он будет опускаться вниз и вниз, но вы можете найти по дате или по названию, всегда легко можете найти поиском эту передачу. Пожалуйста, у нас остается минуточка.
Да, вот мне хотелось закончить вот этим художником Гуго ван дер Гусом, тоже голландским художником. Это алтарь Портинари, то есть заказанный он банкиром. Это Портинари, это семейство было банкиров при Медичи. И вот эта работа конкретно, она уехала в Италию и очень повлияла на итальянских художников. Вот я говорила, что они тоже, голландские художники, немецкие художники, влияли на итальянских. И здесь вот и тоже все, что мы видим, младенчик, лежащий на голой земле, но еще очень трогательно вот эти цветочки, которые выставлены на передний план, это, конечно, символические цветы, там лилии, ирисы и так далее, вот, передающие чистоту, страдания и так далее. Но они очень, опять же, приближают, потому что такие букетики стояли в храмах, такие же букетики стояли у них дома. Вот.
А вот, художник, вот младенец Иисуса принес тоже,
да, принес вот эти цветы, да. Вот тут поклонение пастухов, а художник приносит свое искусство и красоту.
Спасибо большое, Ирина. Мы сегодня говорили, друзья, о том, как изображен человек и мир у художников Северного Возрождения. Спасибо всем, кто участвовал в передаче, кто как-то делился своими мыслями и чувствами. И мы с вами прощаемся до следующей пятницы. Всего доброго вам.
Всего доброго. До свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.